Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Дифирамб.
Прекрасный гость сегодня. Я бы сказала, даже любимый, любимейший. Вот готова каждую неделю разговаривать с этим человеком.
Я готов.
Да? Давайте так и будем делать, Сергей Александрович.
Чем-то заняться надо же.
Сергей Александрович Соловьев у нас сегодня в студии. Ну, я напомню нашим слушателям, что все прямое, поэтому все для вас. Номер смс плюс 7-985-970-45-45. Ваши вопросы приветствуются. Повод для нашей встречи – грядущее открытие очередного фестиваля «Дух огня».
11-й.
11-й. В Ханты-Мансийске проходит этот фестиваль. Фестиваль нового кино, и причем не только российского, это международный кинофестиваль. Ну, впрочем, я думаю, что сейчас Сергей Александрович сам расскажет о том, чем примечательен именно этот нынешний фестиваль, потому что там есть некие новшества появились, да?
Ну да, каждый год что-то появляется, что-то уходит, к сожалению.
Вы рассчитывали на такой долгий срок, когда затеивали всю эту историю?
Вы знаете, я как-то, когда начинаю какую-нибудь историю делать, я как-то стараюсь, хорошо знаю условия российской жизни, рассчитывать на какую-то бесконечность, понимаете? Потому что там была такая, было такое, значит, в литературе писатель должен жить долго. А в кино сейчас все, что делается, должно быть не просто жить долго, а просто должны быть уникальные какие-то гендерные, так сказать, исследования. Алексей Юрьевич Герман, там, по-моему, лет 20 снимает свою картину. Я лет 15 пробивал, значит, и пытался как-то запуститься с Анной Карениной. Я вчера был в гостях, или позавчера, у Рустама Хамдамова. Он говорит, я уже, в принципе, забыл, как это кричат-то там сначала мотор, когда стоп, когда это самое. С этой целью меня и позвал, чтобы я ему напомнил. Я говорю, откуда же я могу? Это нужно каких-то совершенно других людей нам звать. Вот. Поэтому, да, мы рассчитывали, что это такая долгоиграющая идея. А идея действительно долгоиграющая, потому что дебюты, они все равно неостановимы, бороться с ними невозможно ни у нас, ни во всем мире. Вот. И что-то каждый год, ну, не так, не революционно, а вот, так сказать, очень эволюционно, но каждый год что-то происходит. И международный фестиваль тоже в Ханты-Мансийске, он не зря сделан, потому что очень важно, мы понимаем, что мы уникальны во всех смыслах, вот, но любая уникальность, она как бы лучше осознается и смотрится в контексте того, что вообще на белом свете делается. Поэтому вот это то, что делают Маша Зверева, она вот вице-президент и программный директор фестиваля, и Андрей Плахов, который занимается тоже программой фестиваля, это совершенно удивительное дело, потому что они каждый год собирают по белу свету лучшие дебюты. Угу. Лучшие дебюты за последний год. Причем абсолютно мы не играем в эти игры. Мы покажем что-то такое, чего никто не видел. Потому что как раз интересно то, что видели, и то, что имело так называемый отклик у людей.
Так кто это видел-то? Это нигде же посмотреть невозможно. Это нигде не идет.
Так ничто нигде не идет. Идет несколько. Это как было у китайцев. Помните, это 5 образцовых опер пекинских. Вот, нужно смотреть больше чего. Потому что у нас вот то, что там в Каро идет, таких 5 образцовых фильмов, которые, если хочешь попкорну, можно пойти, значит, параллельно с поеданием попкорна, там время от времени взглядывать на экран.
А вот, кстати, вы не хотите
Попкорна.
Нет, не хотите ли вы сделать, типа, помню, было такое эхо кинотавра, вот эхо духа огня, чтобы в Москве показать...
Да, мы в этом году будем уже делать. У нас вообще вот одна из очень хороших черт этого фестиваля, что у нас очень такие человеческие нормальные взаимоотношения с теми, кто там дает деньги на фестиваль, в частности, наш главный партнер «Газпромнефть». Да, у нас нормальные взаимоотношения, они совершенно не просить, не лакейские
просительные. У нас тоже хорошие отношения с «Газпромом».
Да, да. Ну, вот они нормально как-то, да, нормально общаются, да. Говорят, да, нам интересно. И,
а власти местные любят?
То же самое, понимаете, то же самое у нас. Вот почему лично я еще этим так долго занимаюсь? Потому что никак никто меня не затолкает во взаимоотношения лакейские такие, да? Дайте, пожалуйста, мне еще на один фестивальчик, а дальше я сам исчезну и растворюсь. Вот, ничего такого нету, поэтому этим интересно и... по-человечески, так сказать, важно заниматься, потому что, например, я там в ВГИКе преподаю, да, и, конечно, все, в общем, идеи более-менее живые, они мной надерганы и украдены с фестиваля «Дух огня».
А вы какую-то драматургию выстраиваете вот всей своей команды каждый раз? Какой-то есть основная идея именно конкретно этого фестиваля?
Нет,
да, или сюжет какой-то?
Да, вы знаете, каждый фестиваль чему-то посвящен. Но это именно посвящение, а не, значит, опять-таки, служение. Ну, вот в этом году Ханты-Мансийск необыкновенно спортивный город.
Ну, биатлон, центр биатлона.
Биатлон, шахматы, да. Понимаете, необыкновенно спортивный. И они давно говорили, ну, давайте мы как-нибудь со спортом завяжемся. Ну, сколько же хороших людей. Там, действительно, Климов, да.
Спорт.
Ну, много хороших людей. Потом уникальное оказалось совершенно. Я первый раз посмотрел. К сожалению, мы не сможем это показать по причине прав. Но посмотрел несколько фильмов олимпийских вот этих вот, в частности...
Лени Рифеншталь?
В частности, Рифеншталь. И чего-то мы покажем из Рифеншталь. Это интереснейшие эстетические события в истории мирового кино. Поэтому вот то, что мы в этом году делаем... спортивное посвящение фестиваля, да, это не значит, что весь фестиваль будет состоять из спортивных фильмов. Но некоторые фильмы мы покажем. Вот была такая абсолютно гениальная картина, на мой взгляд, английская картина «Такова спортивная жизнь».
Прекрасный фильм, я его обожала.
Поразительная,
да.
Грандиознейшая. Как я ее пересмотрел, она так и стоит. Сейчас скажу.
Не Ньюман, нет?
Нет. Вы меня спросили, знаете, когда спрашивают, в этот момент улетает.
Да.
Потом я без связи.
Потрясающий фильм.
Да. Ричард Харрисон.
Да. Смотри, как всплывает сразу же.
Да. Это грандиознейшая картина, и мы ее покажем. Я ее даже предлагал показать на открытии. Они говорят, нет, ну это все-таки изысканнейшая такая картина. Изысканнейшая. На открытии нужно показывать что-нибудь более демократичное.
Ну, а что касается самих фильмов, вы сами-то их смотрите или вы смотрите их на фестивале?
Обязательно смотрю.
На фестивале? До этого вы...
Я смотрю везде. На фестивале, до фестиваля и после фестиваля.
Вот учитывая, что это все-таки международный фестиваль, и там фильмы из разных стран, не только из России, можно ли как-то вот обозначить главные темы, которых сегодня касается молодой кинематограф, дебютный?
Из того, что я видел, понимаете, ничего такого вот...
Обобщающего нет?
Нету, и слава богу, понимаете, мне вообще кажется очень такой хороший прогностической, да, и идеей отсутствия некой такой общей линии молодежных поисков, потому что все эти линии хреново кончались всегда, вот, потому что линии как бы чертились, и когда их чертишь, они были довольно изящны, а все заканчивалось общим местом, а любое, или модностью, вот, а любая мода, она тем и плоха, что, с одной стороны, она модная, а с другой стороны, как всякая мода, она исчезает.
Но там же есть люди, за кем вы лично следите. следите. Например, там Соня Карпунина, да, которая стала...
Я лично слежу, но не видел картины.
Стала режиссером.
Да, но я не видел картины. Вот, а картину я посмотрю на фестивале, пойду, значит, прямо в зал. Вот. Интересно, потому что я знаю этот сценарий, знал, так сказать, как он вообще, так сказать. Но картины не видел.
А еще кого-нибудь назовите из имен молодых, кто вот... Или, чтобы упростить вам задачу, может быть, назовете тех, кто стал известен благодаря фестивалю «Дух огня», кто дебютировал
да
именно
знаете,
на нем.
Там столько есть? Народу, да. Там, вот, допустим, мы очень... радовались за Хлебникова, да, вот, потому что он начинал на «Духе огня», и многие очень начинали на «Духе огня». Ведь, понимаете, 10 лет подряд, 11-й год сегодня, да, вот, когда дебютируют замечательные, в общем, мастера. И, кстати, и в международном конкурсе, и в российском. Вот в российском конкурсе, понимаете, у нас была... Вот в российском конкурсе у нас была одна награда только. Это, значит, как бы, ну, зрительское признание. То есть зрители просто, выходя из бросали. Вот. И иногда получалось черт знает что, понимаете, в связи с этими делами.
То есть несовпадение полное.
То есть абсолютное несовпадение, скажем, да, таких
жюри.
Эстетических да, требований и того, что проголосовали. Поэтому мы... не стали создавать новое жюри, а мы поступили по-другому. Мы в этом году создали для российских картин режиссерский триумвират, так называемый. В этом году будут судить, кроме зрителей, которые остаются, зрительский приз, Чухрай Павел, Володя Хатиненко и Вадим Абдурашидов. Вот в этом году так. На будущий год мы сделаем, скажем, для тех же самых оценок наших фильмов, скажем, актерский триумвират. На следующий год критический триумвират. Вот еще я хочу, чтобы обязательно вообще вот такой вот этот приток молодых кинематографистов на время фестиваля, чтобы он не иссякал. И вот в смысле эхо-фестиваля в этом году, в день 60-летия Саши Абдулова, да, мы сделаем в Москве первый раз... Нет, это июнь или июль. Мы в первый раз сделаем здесь, в Москве, в каком-нибудь хорошем кинотеатре, такое вменяемое и полное эхо Ханты-Мансийского фестиваля.
Это Сергей Соловьев. Мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в программу.
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу. Напомню, здесь в студии «Эхо Москвы». Сегодня у нас в гостях режиссер Сергей Соловьев. Встречая приехавшую из Петербурга мать, молодой блистательный офицер граф Фронский знакомится с женой влиятельного петербургского чиновника Анной. Огонь страсти вспыхивает мгновенно, но их любовь шокирует высшее общество. В мире, где правят предрассудки и стереотипы, ей придется сделать поистине непростой выбор между семьей и всепоглощающей страстью.
Круто. Кто написал?
Это аннотация на одном из сайтов киношных. Я это к чему? Конечно же, на месте Джо Райта должны были быть вы. По резонансу, по масштабу обсуждения. Это фильм, который сегодня обсуждают все люди, которые входят в кино или которые любят кино. Вам не обидно?
Да мне не обидно. Мне, знаете, у меня такое, когда появилась вот эта массированная реклама, вовремя, во-первых, я однажды видел картину, английскую картину, называется «Евгений Онегин». Она на меня произвела так чарующее впечатление, такой нежностью, такой вообще преданностью Пушкину. Какие-то там были невероятные коньки, какие-то, значит, люди закидывали шарф через плечо, катались, значит, на катке на фоне Петропавловской крепости. То есть было столько любви и такая гигантская, как бы, пропасть, вообще непонимание, про что они снимают. Вот они вообще, там никто из них вообще никак не понимал, что это за история с Евгением Онегиным, неясно. Вот, и, значит, когда должна была выйти Анна Каренина, я думал, что это будет нечто, так сказать, такое подобное. Во-первых, хорошо, что вспомнили, хорошо, что, так сказать, да, Анна Каренина, паровоз. Это мне когда-то грандиозно совершенно Ричард Гир сказал, когда я только собирался делать Анну Каренину, он говорит: слушай, будь очень серьезен по отношению к этому замыслу. Ну, практически 99 топ-звезд Голливуда мечтают сыграть Анну Каренину. Потом помолчал и сказал, правда, по-моему, ни одна из них ее не читала. Все знают, что там что-то про паровоз. Вот, значит, я посмотрел картину, она действительно, там, сказать, такая шикарная, так сказать, там деньжищ вбито туда, значит, немыслимое количество. Кира Найтли действительно очень переживает за свою, так сказать, вообще эротическую жизнь, переживания какие-то очень искренние. Вот. А есть художник такой замечательный, Сережа Иванов, кинохудожник. Он говорит, ну, это так, по принципу медали на шинели. Это почему-то американцы очень любят, когда изображают русских офицеров, чтобы они медали носили поверх шинели. Вот, чего никогда не бывало. Вот. Ну, вот это такая... такая картина. Но когда появилась эта грандиозная, я не против того, что не против этой картины, ничего мне, так сказать, такого, ничего. Но мне было так стыдно быть русским, когда появилась вот эта вот самая... Ну, когда вышла наша Анна Каренина в 5 кинотеатрах, вот не было даже листовочки.
А почему?
А потому что... Вот
почему?
Потому что никому не нужно.
Почему?
Никому
вот на примере этого фильма можно как угодно относиться к нему.
Да,
это
хорошо,
безусловно, события, разные мнения. Кому-то да, кому-то нет. Да. Я его полюбила с первой секунды, мне очень понравился этот ход театральный. Но мы сейчас его не обсуждаем. Факт, что экранизация Анны Карениной может стать событием.
Да.
Только благодаря рекламе.
Да, только
почему
благодаря...
у вас этого ничего не было?
Потому что у нас денег не было на это дело. Денег не было, а здесь деньги были. Вот и все очень просто. Понимаете, в принципе, вот этот вот безумный наш модуль жизни, да, когда деньги решают все, ну, он, конечно... Я недавно ночью тоже, часов два ночи, случайно включил телевизор, и там идет восхитительный фильм о Нарнштейне. Вы никогда не видели, нет? Восхитительный.
Шпатинника? Нет?
Нет, нет, нет. Просто обалденный фильм. И сам по себе Нарнштейн такой, так сказать, я его знаю там 30 лет, понимаете? И вдруг я его увидел как такое вообще чудо природы, понимаете, просто. И все это вот. И там Нарнштейн говорит, там, почему он так говорит не в виде, так сказать, такого откровения, и так между делом, он говорит, конечно, говорит, большего такого идиотизма, чем капитализм, вот этот новый, вообще, ну, придумать невозможно, понимаете? Почему? Я еще раз говорю, что я не против капитализма. Я против того идиотизма, во что превращен капитализм.
Ну, вы же знали это. Вы же тоже, Сергей Александрович, не мальчик, извините. Вы же знали, что для того, чтобы картину посмотрели, надо о ней рассказать миру и устроить рекламную кампанию. Ведь наша картина тоже не хуже Анны Карениной и Райта рекламируется, когда туда вкладываются деньги, как вы правильно сказали. Я все-таки не могу понять, в чем дело. Потому что ответ на вопрос, почему нету фильма «Анна Каренина, Соловьёва в прокате», этой серии «А что случилось с лодкой? Она утонула». Да? Ну, вот что ответить на этот вопрос людям, я не понимаю.
Она утонула. Что случилось с Анной Карениной? Она не попала под паровоз, она утонула.
Что произошло?
Она утонула. Понимаете, причем утонула, я даже не знаю. Там, конечно, конечно, у всякого деяния, типа того, что тонет такая махина, вот, есть какой-то автор, но мне автор до сих пор неизвестен.
Но вы же делали, насколько я знаю, версию телевизионную для Первого канала.
Сделана, она лежит на Первом канале, я надеюсь, что она выйдет. Она лежит на Первом канале, 5 серий.
Какая-то загадка природы. Вы что-то знаете, но не говорите.
Не клянусь, что я ничего не знаю. А расследовать мне это совершенно неохота. Я предполагаю, что-то там, но опять-таки свои предположения нельзя излагать в виде версии даже, понимаете? Ну, предполагаю, конечно. Вот, но это удивительная история. Причем я же как бы прошел и советскую власть, да?
Там хотя бы было понятно, за что.
Во-первых, понятно, за что. Во-вторых, это, ну, хорошо. Ну, 2 года. Ну, 3 года она полежит, потом кто-то какую-то реплику поправит, вроде как исправил картину, ее выпустят. Пусть, значит, выпустят там как-то не таким тиражом, как Гайдая картину, но выпустят. Она... Самое страшное наказание при советской власти было, ну, там 2 или 3 года просидеть без работы, но уже потом сами те, которые посадили тебя без работы в виде наказания, интересовались, чего ты собираешься делать. То есть, конечно, это было, ну, носило все какие-то более-менее такие человеческие черты. Сейчас это тайна. Тайна, причем такая какая-то нехорошая тайна. Нехорошая тайна, она не имеет никаких перспектив. И там, значит, в общем, сколько? 20 лет того, что я пытался, значит, сделать Анну Каренину, потом, значит, там 2 года, когда я ее снимал, и плюс к этому уже скоро будет 10 лет, как она не выходит на экран. Это загадка. Причем, допустим, это ужасная картина, кошмарная, с кошмарными актерами, совершеннейший мой личный провал, и провал актеров, и, значит, там, значит, не знаю, Олег Янковский был пьяный, очень плохо, так сказать, вообще владел собой и дексой. Я не знаю, но даже если это так, все равно, ну, отчего бы не посмотреть, отчего бы не посмотреть.
А вы спрашивали у Эрнста, в чем дело?
Я так чего спрашивать? Я спрашивал, говорит, сейчас мы...
С минуты на минуту.
Ну да, нет, но он говорит, ну как, он говорит, ну конечно, понимаешь, что... Да, куда она, конечно, мы будем ее...
Ну тогда переадресуйте вопрос, кому мне его задавать?
Не знаю, давайте выйдем вот после эфира на улицу, вот, на Арбат, и прокричим. Ребята!
Я очень поражаюсь вашему ироничному отношению. У вас уже кладбище какое-то вокруг вас, понимаете?
Да.
Я вот как-то стал вспоминать Виардо и Тургенев.
Да. Причем сейчас вот тоже интересная история с Виардо и Тургеневым. Значит, на прошлом фестивале в Ханты-Мансийске была Фаня Орда. И я Фане рассказал эту историю. Она говорит, давай сделаем картину. Я с таким удовольствием буду играть в Виардо, я денег достану, все. Значит, Министерство культуры написало письмо Фане. Фане, если вы, значит, это самое, мы со своей стороны, Россия, значит, все сделает возможное для того, чтобы эта картина была. Значит, мне Ардан написала письмо и позвонила, давай чего-то делать. Мы, значит, стали, подали заявку в Министерство культуры, причем тоже в 10-й раз уже. Значит, с тем, чтобы, значит, нам Министерство культуры как-то в этом смысле оказало содействие. Началу картины только. Все остальное мы бы сами нашли. Понимаете? Нет, отказ нам. Отказ.
Они чем-то мотивируют, когда отказывают?
Нет,
просто
нет,
не представляется возможность.
Ничем, да, ничем. Они говорят, вы сайт смотрите там. И я сайт смотрю, там, ну, нет такого. Вот. Это все лежит в области такой запредельной мистики. Запредельной мистики, понимаете? Потому что я действительно терпеть не мог эту советскую власть.
Успокаивает, конечно, одно, что когда вы умрете,
да,
то у всех, у каждого канала появится шанс показать что-то эксклюзивное, последнее, незавершенное произведение. Только у нас, только у нас.
Только у нас. Вообще, я вам могу сказать, что... Одно из самых вообще чудовищных таких вот понятий, которые я за последнее время осознал, да, это слово «формат». Вот слово «формат», потому что, ну, все человеческое в жизни начинается с того, когда ты выходишь за рамки формата. Вот все человеческое, все внутри формата, нет ничего. Там вот то кладбище, которое вы упомянули, это кладбище. Формат – это кладбище. Все человеческое – выйти из формата, туда или сюда. Никто этого не хочет понять, и все толдычут про этот поганый формат, в котором мы все вместе, конечно, конечно, загнемся, конечно, загнемся, потому что там внутри формата нет ничего. Нет такого формата, внутри которого что-нибудь было бы.
Но, тем не менее, сейчас вы пытаетесь сделать еще одну работу, насколько я знаю, тоже с Францией связанную.
Да. Клодиль, да?
Что это такое, немножечко расскажите.
Ну, это такая история о том, как век тому назад две, значит, очень молодых девочки, 16-17 лет, они встречали как бы новый век.
Это который... начало 20 века,
это
да?
Начало 20 века, начало серебряных, всех серебряно-вековых дел. Вот, изумительное по красоте время, понимаете, и изумительное место, где мы начинаем снимать. это Нормандия, да, это совсем даже не Франция, а Нормандия, это какое-то чудо совершеннейшее. И потом я первый раз в жизни занимаюсь странной историей. Ну, очень часто экранизируют... вот романы, литературные произведения, театральные произведения экранизируют. А я как бы экранизирую сейчас гениальные фотографии маленького мальчика. Был такой мальчик во Франции, Лартик. Вот. И этот Лартик, ему подарили камеру, когда ему было 9 лет. Причем есть фотографии этого мальчика, с которой стоит с деревянной камерой. И он начал снимать, значит, вот фотографии того, как образовывался век. Из каких таких материальных составляющих образовывался век. Вот. И это фотографии абсолютно гениальные, удивительные. Я их просто ночью как-то нашел альбом, стал листать и чуть не сошел с ума. И они, фотографии просто влезли куда-то, так сказать, в подкорку эту самую. И вот вся эта история – это экранизация фотографии этого Лартика. Но самое смешное, что снимать эту картину будет внук Лартига, который оказывается жив-здоров. Он мне рассказал удивительную историю про самого Лартига. Причем Лартиг – это сейчас в мире одно из самых уникальных и прекрасных фотографических имен. Просто, да. Он до 62 или до 63 лет прожил во Франции, будучи никем вообще, абсолютно. Чего-то он там ездил на мотороллере и чикал на камере какие-то. Это самые там хорошие фотографии, хорошие. Ну, конечно, и с детскими их не сравнишь, но очень хорошие. И ему в 62 года кто-то сказал: слушай, давай мы в Америке выставку сделаем. Или в 65 лет, не помню, мне уже младший Лартик рассказывал. Значит, давай сделаем. Он говорит: ну, только у меня нету денег сделать там рамки, ну, чтобы вы рамки там помогли. Там сделать. Мы сделаем рамки, давай мы выставим. Он уехал на 3 недели в возрасте 67 лет или 65 лет в Соединенные Штаты. Там он поехал на неделю, пробыл там 3 месяца, выставка была 3 месяца, и вернулся оттуда с грандиозным мировым именем. С грандиозным мировым именем. И младший Лартик говорит, он был такой странный человек, мой дедушка, вот который, он говорит, у меня было всегда такое ощущение, что он доживет лет до 200, так сказать, до этих самых. Но он был очень таким педантом, и, допустим, он все время делал маникюр. И умер от того, что когда ему делали маникюр, вот внесли какую-то заразу, заражение, это самое, да. И он умер, и, значит, но умер, оставив все свое наследство, значит, правительству Франции, французскому государству. И сейчас это такое выдающееся национальное имя.
А внук, он как оператор снимает?
А внук как оператор, он замечательный фотограф, тоже чудный человек совершенно. И вообще это может быть ну, замечательная, дивная история и для меня, и для людей. Ну, как говорится, если ветра не будет.
Но это совместное производство.
Это совместное, да, производство, причем французы очень хотят это делать. И Анфлёр, где мы собираемся снимать, сам город очень-очень настроен это сделать. И вот и младший Лартик, и намного там народу хорошего,
которые... Ну, подождите, пусть они тогда вам очень... помогут и Полину Виардо снять, вот Фанни Ардан.
Ну, так чего вы понимаете?
В конце концов, если Родина не помогает, да, давайте пусть Франция поможет.
Обидно,
ну, что ж такое?
Обидно. Я говорю, вот у меня, вот когда я ехал по улице, смотрю, Анна Каренина, и у меня как бы... А, нет, это не та
это
Анна
не
Каренина.
Я
думаю, боже мой, как же действительно стыдно быть русским здесь, в Москве, в моем городе. Там за 100 километров Ясная Поляна. Понимаете? Нет, нет, это другая. Это настоящая, это английская, это чудесное.
Ужасно обидно.
Точно
ужасно.
Обидно, стыдно, да. Стыдно. Я говорю, вот, я испытал чувство стыда. Даже если допустить, что я снял чудовищную картину. Да. Вот чудовищную картину. Все равно стыдоба. Все равно стыдоба. Не то, что я снял плохую картину, а стыдоба, что так с ней обошлись.
Зато у нас патриотические бесконечные программы, связанные с кинематографом. Большие надежды связывают с российским кинематографом и Министерство культуры, и разные другие крупные чиновники. Но вот я хотела вас спросить о вашем отношении, допустим, к этому проекту «100 фильмов для обязательного просмотра школьниками», в котором, в этом списке, просто я скажу слушателям, есть одна картина Сергея Соловьева, и это не «Асса», что было бы естественно, наверное. Эта картина тоже хорошая картина, но она другая. Это «100 дней после детства». И все, больше там нет вас.
Вы знаете, значит, в принципе, опять-таки, вот как в случае с Евгением Онегиным, английским, с Анной Карениной, это хорошо, потому что хотя бы, так сказать, ну, привлекает внимание к тому, что мы живем в стране, в которой
что-то еще и есть.
Был огромный кинематограф, великий кинематограф. Ну, как... вот. И мы, самое главное, мы на Ханты-Мансийском фестивале сделали это лет 8 или тому назад. Я созвонился с Карен Георгиевичем Шахназаровым и говорю: вот, Карен, такую историю мы хотим наладить, и договорились мы с губернатором Ханты-Мансийска, что ввести преподавание кино в школе.
Да что вы? Да. То есть вы были в этом смысле пионером.
8 лет тому назад мы это сделали. Вот, и Карен Георгиевич, он, значит, сказал, говорит, давай я просто, давай подарим просто вот в школьный фонд, да, там не знаю, сколько школ в Ханты-Мансийске, в школьный фонд всю продукцию Мосфильма. И мы привезли такой огромнейший ящик, там все, что было сделано на Мосфильме.
А на каких носителях? На пленке, что ли?
Ну, это было DVD и видео. Вот. Ну, 8 лет тому назад, я не помню, что. Но мы все это дело привезли. Восторг был невиданный от того, что, так сказать, там нужно было не сидеть, так сказать, и писать там какие-то загогулины математические, да, а в темной комнате, на белой простыне, ни с того, ни с сего, все, начали все это дело показывать. Значит, все это было хорошо и прекрасно, и замечательно, но стало затухать, потому что объективно у них не хватало времени, у педагогов, ну, не хватало времени. И тогда они нашли замечательную форму, это продолжается до сих пор, систему школьных киноклубов. А потом, значит, некоторую такую систему киноклубов, да. А в кино вообще клубное сознание, оно, конечно, не признает цифровых указаний, понимаете? Ну, вот почему 100 фильмов, а не 110, или там не 96, или не 15, или это опять та же самая образцовая китайская опера, понимаете? Каждый китаец должен знать и напевать. 5 образцов...
Насвистывать.
И насвистывать. 5 образцовых китайских опер. Тогда он будет китайцем, и тогда он будет способен к продолжению рода. Понимаете? Значит, вот это вот 100, оно, ну, вот, почему 100? Причем 100 невозможно, на самом деле. 100 – это нереально. Понимаете, изучить, вот, даже если начать изучение с 5 класса, с фильмов Гайдая, и закончить моей Анной Карениной, значит, в 11 классе, да, нереально времени у них должно пройти. Поэтому ужасно важно, я думаю, вот не формализовать этот процесс. То есть опять не получить из этого живого и хорошего дела форматное упражнение, да, 100 фильмов, как миленький, один фильм на другой не менять, как миленький. Вот это распорядительное начало с такими цифровыми ограничениями, оно, конечно, смущает. Хотя я еще раз говорю, что в этой инициативе, в том, что проявлено внимание не к попкорну, а к того, что там, ну, узнают люди хотя бы, кто такой Эйзенштейн. Просто имя просто. Эйзенштейн. Есть такое имя.
Надо же все про это рассказывать, не просто прокрутить и убежать.
Да, обязательно. Да? Поэтому, поэтому мы там, когда начинали все, что происходило, мы, значит, обязательно говорили о том, что нужно подготовить. Ведь Ханты-Мансийск в чем еще замечателен? Да? Он огромный университетский город, понимаете? В нем большое количество высших учебных заведений. И вот там мы стали готовить И вот в этой системе мастер-классов, да, которую мы все время методично и каждый год осуществляем, когда приезжают люди, мастер-класс, понимаете? И там в этом году вот к нам обещал приехать, допустим, Вячеслав Фетисов, да, мы его прежде всего попросили провести мастер-класс.
По хоккею?
По хоккею, понимаете? Там приезжает...
Винсан Перес.
А?
Винсан Перес.
Винсан Перес. Он с удовольствием проведет мастер-класс. И кто еще там, я не знаю, Скоридзе, да, приглашен. Не рассказывать немыслимые интриги, которые происходят в Большом театре, понимаете, на каких-то там импровизированных пресс-конференциях. Мы его хотим и попросили уже провести мастер-класс, балетный мастер-класс, понимаете? Поэтому вот это вот такая уже почти рутинная работа мастер-классов, она абсолютно дает новое качество. И я начал это дело с того, что возникли педагоги, да? Откуда через эти мастер-классы заинтересовались на филологическом факультете, на этом самом, люди, которые стали вести эти курс, занятия, да, этот курс.
Потому что там, конечно же, важно рассказать и о контексте, когда это создавался, тот или иной фильм. Это очень важно. Почему именно такой Александр Невский снят именно в этом году,
как
Кощей Бессмертный в 41-м году снят.
Конечно, конечно. Это нужно все. Вот я говорю, опять, не важен не формат, будьте любезны. Освойте 100 фильмов в каждой школе. А важно то, чем движением вне формата, понимаете? И если фильмов будет меньше, или фильмов будет больше, и если фильмы будут не те, а эти, понимаете, это тоже вот очень важно для того, чтобы это было живым человеческим делом. Живым человеческим делом. Замечательно, конечно, замечательно. Я так радуюсь, что там, может быть, я не знаю, в списке, не в списке. Я начал читать список, но бросил.
Не дошли до конца.
Да, нет. Я, вот вы мне заодно сказали, что там 100 дней путешествия, я даже не знал про это. Вот. Я, значит, очень важно, чтобы... Ну, вот я просто радуюсь, что если кому-нибудь когда-нибудь покажут там «Землю Довженко».
Есть этот фильм.
Понимаете? Есть там «Земля Довженко». Да, ну, это уже замечательно.
Там просто такая гиковская программа, по
сути. Это уже замечательно.
Там единственное, что, как не очень понятно, что последняя картина по времени снята, по-моему, в 94-м году. Это фильм «Утомленный солнцем». Самый первый «Утомленный солнцем» Никиты Михалкова. И на этом кончается. То есть как бы там нету ни балабановских фильмов, там нету фильмов 90-х годов, которые не менее значимые.
На самом деле, вот сейчас вот мы там... привыкли уже к тому, что мы как бы ругаем отечественную кинематографию, а ведь это зря, потому что в этих условиях, абсолютно нечеловеческих условиях, возникло новое грандиозное поколение кинематографических режиссеров.
Я хочу в последнюю секунду все-таки вернуться к теме, которая волнует и большинство наших слушателей, и меня тоже. Это, конечно, судьба фильма «Анна Каренина» Сергея Соловьева. И вопрос задаю Константину Эрнсту. Дорогой Константин Эрнст, я не знаю, к кому еще обращаться. Пожалуйста, попробуйте ответить на этот вопрос. Что случилось с Анной Карениной Сергея Соловьева?
А?
Все, мы заканчиваем передачу. Ждем ответа.